Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Писатель Алла Гербер. Алла, привет.
Привет, здравствуй.
Журналист из Польши Анна Жибровска. Анна, приветствую тебя.
День добрый.
Хорошо, вот по-польски уже говорим в нашей студии. День добрый — это значит здравствуйте. Поэт Татьяна Щербина, только, пожалуйста, не по-французски. Ты же русский поэт.
Только собиралась, привет.
И драматург Виктор Славкин. Привет.
Здрасте.
А также замечательный режиссер Марк Розовский. Марик, привет.
Привет, Витя.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит так: Аксенов. Я тут не стану ни Василий Павлович, ни писатель, Аксенов, потому что, ну, это как вот название корабля или название теперь аэрофлотских самолетов в честь писателей и композиторов. Я думаю, что Аксенов достоин быть и кораблем, и самолетом. Это человек, который сделал огромное, огромное дело для всей нашей литературы, фактически перевернул этот костный соцреалистический пласт и своими ранними произведениями обозначил новый стиль, новый подход литературы, заговорил о литературе как о стиле, тогда как раньше в наши такие угрюмые советские времена считалось, что литература, она должна давать лишь содержание. Ну и вообще, вот выступая на панихид, я сказал, что он нам всем раздал звездный билет. Те, кто его взял, те стали свободные люди, а кто не взял, тот не взял. И я собрал друзей Аксенова, а также собрал и вот попросил прийти Анну Жибровскую, чтобы мы немножко увидели вот этот профиль из-за границы. Мы увидели Васю с точки зрения его любимой страны Польши, где он был очень популярен, где его любили, и, повторяю, он тоже любил эту страну. Ну и Таня Щербина здесь даже скорее не как друг близкий Аксенова, а просто как человек, который нам поможет тоже создать картину пребывания Аксенова, да, картину пребывания Аксенова в русской литературе. Но я начну все-таки с друзей. Надо сказать, что тут сидит человек, всем нам известная и любимая Алла Гербер, которая сегодня будет представлять, наверное, одного из самого старейшего друга Аксенова. И, кроме того, вот мы с тобой, Алла, познакомились благодаря Аксенову, да, и с Марком укрепили нашу дружбу, да, благодаря «Метрополю», то есть тоже...
И со мной, да, тоже он.
И с тобой.
Я был
и с тобой.
Да,
и он привел меня, и да, и...
Но я, правда, моих сил не хватило.
Не хватило опубликовать.
Это был
68-й год, так что совсем вообще...
68-й,
да, это
еще годик.
Алла, начнем с тебя. Скажи мне, пожалуйста, а что в Василии Павловиче ты больше всего ценила? Вот чем он тебя привлекал?
Ты знаешь, в те самые времена, когда все все-таки были в какой-то форме, и все были достаточно зажаты, достаточно несвободны, и в своем поведении, и в своих словах, и в своих мыслях, и в своих реакциях, появился человек. Я тогда пришла в журнал «Юность» и впервые увидела Васю. Впервые я его увидела, когда я принесла какой-то там свой первый опус в журнал. И вот я увидела Васю. Это было какое-то удивительное чувство. Это была даже не открытая форточка, это были открытые окна, двери. Но вошла свобода. Это уже стало почти банальным, о нем так все сейчас стали говорить. Но я просто помню свое это чувство, вот это именно чувство. Я еще даже не могла сказать, что я его уже много читала. Но я уже читала «Коллеги», я читала «Звездный билет», который потом стал моим младшим братом на экране. Но когда я его увидела, у меня было чувство просто счастья.
Но... которая не продолжалась во время всего знакомства.
Абсолютно. Да. Который всегда. Вот сколько я его не видела, сколько мы не
встречались. Счастье, которое всегда
Счастье, которое
тобой.
Всегда со мной. Да. Оно держалось всегда. Я много-много могу привести всевозможных эпизодов. Я помню, как я приехала из Астрахани, привезла с собой целый там мешок воблы, и Вася устроил из этой воблы какое-то потрясающее действо. Собрал людей, эта вобла летала, вертелась, кружилась. Это был фейерверк.
У него даже воблы и то летали.
Даже воблы у него и то летали. Я хорошо помню, как в Дублтах, когда мы были в Доме творчества, Вася нашел какого-то потрясающего топера в ресторане в Майре, какого-то бывшего рижского певца, который всегда ходил в черном костюме с бабочкой. Очень красивый человек, похожий на Вертинского, с испятым лицом. И Вася приводил нас туда слушать его. Он ему помогал, платил ему какие-то деньги. И тот, когда видел Васю, он молодел на глазах. Я помню его лицо, как он видел Васю, он был счастлив. Вот это чувство опять, это чувство, поразительное чувство счастья.
Он удивительно был щедрым человеком, удивительным. Всем дарил вот это счастье общения.
Он именно, вот я как раз хотела сказать, что это был человек дара, дарственного дара. Вот у него был дар замечательного, уникального писателя. У него был дар дарить каждому чувство какой-то своей уверенности и тоже свободы. Мне казалось, что те, кто рядом с ним, в них пробуждались какие-то самые лучшие их естественные качества. Естественные.
Да, это правда.
Потому что сам он был
как
абсолютно...
Как у влюблённого человека,
да,
я бы сказал.
Да, да, точно, Витя. Да. Потому что сам он был абсолютное натуральное хозяйство. Да. Ну, абсолютное, ну, стопроцентное.
Марик, а что у тебя за бумаги здесь перед тобой? Ты что нам прочитаешь? Цитаты, что?
Да нет, это просто мои заметки. Я вот, когда узнал о смерти Васи, я находился в Корее, это
южный,
и в самолете я был, ну, будучи потрясенным этой смертью, я вот
как все
просто,
мы,
да, сделал некоторые записи, и вот сейчас принес сюда эти записи, они передо мной. Ну, моя память тоже такая же, как у всех нас, она весьма такая обрывочная, и память так придуривается, так сказать, пытается сохранить образ Васи в каких-то благоглупостях, шалостях, в деталях и кадрах, так сказать, быстротекущей жизни. Ну вот, вдруг вспоминается, как мы с Толей Гладилиным и Васей Аксеновым втроем в подвальном помещении Центрального дома литератора играем в пинг-понг.
А, это я помню.
Там стоял стол.
Толя, он выпускник Суворовского училища, он был такой в сиреневой майке.
Сиреневой
майке.
И Вася злится, буквально не любит проигрывать, а я у него постоянно выигрывал, и он, значит, не мог скрыть. Он вообще, между прочим, да, вот вы говорите так, но, может быть, создастся такой образ слащавого, так такого добродушного,
милого.
Он был очень жесткий человек.
Конечно.
Он был просто доброжелателен к друзьям.
Но по отношению к советской власти он был жесткий.
Да, и в любых спорах, принципиальных спорах, он был весьма даже не просто жестким. Он был саркастичным,
да.
И он был...
Насмешливым.
Да, ну, да.
Очень
вот,
ироничным.
На семинаре, помнится, творческой молодежи, куда нас вывозили в пионерский лагерь, в Пахру.
Там все были молодежи под 50.
Московский комсомол, значит, были такие встречи с творческой молодежью. На самом деле это были такие КГБшные акции, потому что надо было нас всех как бы расколоть. Но, значит, собрав всех вместе, комсомол... Комсомольские работники, значит, начинали лично с нами общаться. То есть они хотели нас распознать, чем мы дышим, что, как мы мыслим. И вечером были вот такие встречи, где были дискуссии, а днем мы как бы общались. А что там? Играли в баскетбол, тот самый баскетбол, который Вася обожал. Он обожал команду «Спартак» «Ленинград». Вот, и помню о ней к слову скажу, он меня очень насмешил, его фраза, что когда он сказал, что спартаковцы не понимают, ну, понимаете, они как, почему они проигрывают? Потому что, ну, понимаете, ну, высокого роста баскетболисты, ему приходится выходить в трусах, публика, он в трусах, ну, как-то ему неудобно вообще, ему неудобно, он застенчивым становится, и поэтому Спартак
как проигрывает. Как все ленинградцы.
Да, да. Так вот, значит, мы сражаемся в футбол и баскетбол с комсомольскими работниками, а капитаном их команды был секретарь ЦК ВЛКСМ по пропаганде товарищ Камшалов. И вот теперь уже злятся они, тоже проигрывать не любят, но, представьте, проигрывают. И мы, и Василий Павлович, тогда Васька Аксенов. Ну, мы делали все, чтобы мы из кожи лезли, чтобы выиграть у комсомола. И вот, когда я уже сейчас читал «Редкие земли», я просто хохотал, потому что я помню Васю в общении с тем настоящим комсомолом, которого он так вот гротескно изобразил в последнем своем, или в предпоследнем своем романе. А вот уже играем мы в футбол на какой-то...
На наши юбилеи.
Да, на юбилей юности, когда нас на теплоходе вывезли.
Я была болельщиком,
да.
На воротах, на воротах.
Да, Вася на воротах. И играет Василий Искандер, да. Вася, Стасик
Красаускас,
Женя Сидоров, да. Простите.
Василий Искандер.
Да, ну я сказал.
Сказал
я, да. И вот мы бегаем, как говорится, бегаем по этому полю, в буквальном смысле этого слова. И в качестве документа вот мы с Витей можем даже эту фотографию при случае представить.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях писатель Алла Гербер, польская журналистка Анна Жибровска, поэт Татьяна Щербина, драматург Виктор Славкин и режиссер Марк Розовский. Мы сегодня говорим об Аксенове. Да, Марик, прошу тебя продолжить.
Ну вот, а вот незадолго до трагедии в автомобиле Вася пришел в театр Никитских ворот, на премьеру «Крокодильни» по Достоевскому, и тут случился просто казус с ним. После такого интерактивного обращения в зрительный зал одного из артистов, ну, там такая провокация я придумал, к зрителям обращаемся и даем прочитать бумажку, что на бумажке написано, что делать с Россией, что они предлагают. И каждый читает подсунутую нам бумажку во всеуслышание, и Васе досталась такая бумажка «Снести Казанский собор». Вася, сидевший в первом ряду, немножко растерялся. Ну, растерялся он потому, что, видимо, он так не очень разобрал, что написано на бумажке, и вместо «снести Казанский собор», а это такая бесовская была провокация, он читает «спасти Казанский собор». То есть оговорка, как говорится, по Фрейду, и многозначащая, так сказать, оговорка, заставляющая, так сказать, сделать вывод о том, что настоящего русского писателя гуманиста голыми руками не возьмешь. И все расхохотались, потому что Вася решил спасти Россию, а не снести
Казанский собор.
Казанский собор вместе с ним всю Россию. Ну, конечно, меня связывало в юности, я работал тоже за отделом журнала «Юность», отдела сатиры и юмора. И вот в «Известиях», я помню, появляется письмо ялтинских шоферов. Коллективная такая клевета на Василия Аксенова, которая на всю страну, потому что тираж «Известий» тоже был достаточно большой, распространяет вот такую версию, что все, что в рассказе Васи Аксенова о ялтинских шоферах написано, все это ложь, не соответствует действительности, и мы, ялтинские шоферы, свидетельствуем, что когда вот все приезжают, а там была просто какая-то фраза о том, что вот вся страна знала, ездила на курорт в Симферополе, вот от Симферополя до Ялты надо было дать большие деньги таксисту, чтобы просто доехать до Черного моря, вот, и таксисты, значит, брали какие-то дополнительные деньги, по 100 рублей, по 200 рублей, только чтобы довезли, троллейбус тогда еще не ходил, вот, и вот я пишу пародию на письмо ялтинских шоферов, опубликованное в «Известиях» с целью, значит, оклеветать Василия Павловича. И это, так сказать, наш ответ юности на официозные нападки.
Ну, там, у него было здесь, с кого вы пишете портреты, да, в «Известиях», да, а да, Малик написал, с кого вы пляшете балет.
Да. Но это до сих пор известно, это же поразительно.
Да, там был Вовка, Вовкин, птичка-птичкин. Там, в общем, я разбирал «Лебединое озеро» с точки зрения птичницы, колхозницы, которая говорила, что в «Лебедином озере» все клевета, и все не так, и танцуют все неправильно. Ну, не сейчас не стоит это все вспоминать, но досталось страшно за эту пародию, и даже бывший первый секретарь ЦК комсомола, товарищ Павлов, которого Евтушенко, помните, так, да, из колонного зала, когда румяный комсомольский вождь на нас поэтов кулаком грохочет, и наши души хочет там мять, как воск, и вылепить свое подобие хочет, там, и так далее. Ну, Евтушенковская, так сказать, публицистика. Вот как раз и тот самый Павлов, он в свой доклад вставил, значит, меня с этим письмом пародии, то есть пародии на письмо ялтинских шоферов. Ну, и вот так вот мы защищались вместе, так что это была такая, хотите, не хотите, но это была такая круговая порука
шестидесятников. Какой год?
Это о, Господи. 60...
Нет, это боюсь 60-е.
Сейчас. Ну, конечно, конечно, 60-е годы.
Да, 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 вторая половина.
Вторая половина 60-х. Я хочу, видите, я одну фразу только, буквально одну фразу.
Нас много, поэтому сегодня у каждого поменьше времени.
Сын мне, Саша, говорит, слушали мы передачу, а Вася говорит, все-таки жуть какая, какая все-таки страшная страна. Все время надо было всем что-то преодолевать. Все время надо было чему-то сопротивляться. Я говорю, ну, был такой период, вот, 60-х, когда мы сопротивлялись и преодолевали очень весело, очень азартно, очень с каким-то драйвом. Это вот, это был такой период.
Просто и еще это была важная тема дружбы, правда?
Да,
вот
конечно.
То, что потом стало основой творчества Ахмадулиной. Вот через дружбу действительно можно было пробивать.
Ну, и Булат эту дружбу отметил, можно сказать, первым, даже неожиданно для всех нас. Я помню еще и Юру Корякина, который много так, уже тогда рассуждал о традициях Пушкинского лицея. Вот в нашем общении, в нашем другом социуме, в наше совсем другое время, но и стихотворение песен, которое стало песней Юлика Кима, о 19 октября. Вот это все действительно в юности был тот особый дух, дух юности. Вот все, кто к юности относился, все были действительно друзьями.
И до сих
и
пор
Андрей
остались,
писал,
кстати.
Нас мало, нас может быть четверо.
Да. Нас может быть четверо.
Вить, а что такое для тебя шестидесятники? Вот как бы ты их определил? Ты работал тоже в юности, и они ходили туда потоками.
Да.
Кто это были люди?
Это для меня были люди, которых я полюбил, еще не видя их. Когда громили Евтушенко, Хлестаковщина, да, все это. И я до самого конца, и сейчас я как-то не могу преодолеть некоторые робости в общении с ними. Вроде я общаюсь с ними на равных, но я помню, кем они были для меня тогда. И это, и прежде всего, конечно, Аксенов. Прежде всего, Аксенов. Причем Аксенов был для меня таким примером не только литературным, а вообще мне нравилось, как он одевается.
Ну, все, конечно.
Я когда приехал в Вашингтон, я ночевал пару ночей у них, и я зашел в туалет, вижу одеколоны. Я искал одеколон. Я вышел, я говорю, Вася, какой ты одеколон применяешь? Он говорит, дерби. Я пошел на завтра и купил дерби себе. Вот. И Но что мне еще нравилось у шестидесятника, вот тут недаром Марк затронул пример лицея, что это было легкое общение.
Вот да. Я говорю,
это было
я
очень легкое общение и на равных.
Это было весело.
Легкое общение с тяжелым выпивоном.
Иногда с тяжелым выпивоном. Но все равно весело.
И прежде всего Вася был. Он был все время, несмотря на много говорили на панихиде о том, что он прожил трудную жизнь, но внешне он держал имидж такого плейбоя, олимпийца, счастливчика, и задавал эту интонацию, что все мы равны, и нет тут, я не знаю, старших, младших, и все. И
это правда.
Это было очень хорошо.
Тоже, несмотря на большую разницу лет, когда мы познакомились уже с ним и стали друзьями, он почти не чувствовал дистанции, хотя,
да,
конечно,
да. А я
то, что ты
дистанцию.
Правильно говоришь.
Некоторые такой, некоторые робость. И что мне в нем еще нравилось? Мне нравилось, что он самоирония. Он написал «Золотую нашу железку». И там пошел, понес в «Новый мир» или в другой журнал, я не помню. Короче говоря, ее зарубили. И я подошел, я говорю: «Вася, дай почитать. Неизвестно, напечатает или не напечатает». Он принес мне, дает. И я говорю, я спросил, я не знаю, не помню, какой вопрос, как я сформулировал, но я говорю: «Вася, ну что, какого жанра это все?» Он говорит: «Что это такое?» Он подумал, говорит: «Гуманистическое произведение». Вот это сброс пафоса мгновенный.
Да, это у него всегда было. Да. Кстати, формулировки были очень всегда ироничные и замечательные у него. Правда, он был мастером этого тоже короткого жанра. Меня теперь интересует Таня. Таня, а вот для тебя что такое шестидесятник? Это люди, которые выполнили свое задание, или все-таки то, что мы видим по их произведениям, это только был хороший замах, а потом вот не получилось?
Ты понимаешь, вот когда мы говорим о каких-то русских писателях, вообще о нашей ситуации, то мы все время как бы говорим о том, что у нас специфическое, там Сталин, Советский Союз, поэтому, то есть, с одной стороны, это правда, с другой стороны, по другим причинам, но такая же ситуация была в мире, 68-й год во Франции, вот Вторая мировая война, да, то есть вообще первая половина 20 века – это войны сплошные, это полное переформатирование мира после монархии, после рабства, после… Это же не проходит вот так вот просто, гладко, да. Поэтому это была какая-то сплошная бойня, там, выяснение, где, чье, что, как должно быть, как должно быть. И вот после вот этой страшной Второй мировой войны освобождение, вот как бы полный апдейт, очищение, да, и вот это поколение шестидесятников во всем мире, оно было такое, там, Роб Грие во Франции, это там Годар во Франции, новое кино, новая литература, новое дыхание, вот все как будто с чистого листа, да, свежее, как
такое. И тут мы не запоздали, надо сказать, у нас тоже были именно тот редкий случай, когда мы вместе с миром тоже родили своих шестидесятников.
Да, я говорю, ну тут была, как бы люди воспринимали
по-другому.
Но об
этом мы продолжим после наших последних известий. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас в гостях писатель Алла Гербер, польская журналистка Анна Жебровская, которая еще не получила у нас слово, но получит обязательно, поэт Татьяна Щербина, драматург Виктор Славкин и режиссер Марк Розовский. Тема нашей передачи «Аксенов». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина седьмого. Коротко об основных новостях к этому часу. В столице Дагестана, Махачкале, в субботу неизвестными обстреляны два милицейских поста. Два милиционера были ранены и позднее скончались в больницах. Еще один госпитализирован. Нападения на милиционеров в дагестанской столице продолжаются третий день подряд. Владелец пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» получил требование о выкупе судна. передают информационные агентства со ссылкой на полицию Финляндии. Какова сумма выкупа, не сообщается. Сухогруз, на борту которого 15 российских моряков, исчез в Бискайском заливе более 2 недель назад. Михаил Ходорковский не собирается просить президента России Дмитрия Медведева о помиловании. В интервью журналу «Русский Ньюсвик» бывший глава ЮКОСа подчеркнул, что не намерен признавать себя виновным в несуществующих преступлениях. Гражданин США Джон Еттоу, приговоренный в Мьянме к 7 годам заключения, будет освобожден, сообщил находящийся в этой стране американский сенатор Джим Вебб. Еттоу осудили за несанкционированное посещение лидера демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, находящейся под домашним арестом. 24 человека погибли, по уточненным данным, в столкновениях между палестинскими группировками в секторе Газа. До 7 возросло число жертв взрыва у штаб-квартиры сил международной коалиции в столице Афганистана Кабуле. Все погибшие афганцы, сообщил представитель Министерства обороны. Еще 25 представителей иранской оппозиции предстанут перед судом в воскресенье. Ранее по обвинению в подрывной деятельности в связи с июньскими беспорядками после президентских выборов перед судом предстали 110 оппозиционеров.
Радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас в гостях писатель Алла Гербер, журналист из Польши Анна Жибровская, поэт Татьяна Щербина, драматург Виктор Славкин и режиссер Марк Розовский. Тема нашей сегодняшней передачи – «Аксенов». Ну что ж, Тань, продолжай.
Да, ну вот когда я родилась, то я смотрю сейчас на вас, вот вы все уже были, и Аксенов был. То есть я пришла в мир, где все это было нормой жизни. Для вас-то это было
какого-то... Где всем раздали звездные билеты.
Да, да, какого-то Мордора, кошмара. Да, это было так. То есть, и вот то, что вы говорите о дружбе. Вот сейчас шел по телевизору фильм «Подстрочник», где Лилиан Зиновьевна Лункина рассказывала вот о том же, это те же люди, да, вот это тоже время, да, и это тоже поколение. Понимаете, а для нас все было по-другому. Для меня это было абсолютное просто есть, и я, мое ведущее, наверное, чувство еще с каких-то школьных лет, в общем, было какое-то абсолютное отторжение всего этого советского, да, нежелание с ним вообще иметь ничего общего. И это было левое какое-то крыло, было еще правое, да, то есть это было все равно...
как часть советского?
Да, это все равно было для меня часть советского, это было внутри как бы вот этого...
Шестидесятники, да?
Да, шестидесятники, но...
Кроме Бродского, наверное.
Ну, естественно, Бродский это просто первая любовь. Нет. Но, конечно, я увлекалась Галичем, да, я слушала Высоцкого, то есть это то, что во мне откликалось. И писатели их начали там высылать и начали уезжать. Вот «Метрополь», я помню, это 78-й год.
79-й.
79-й, ну, где-то так.
79-80-й.
А я как-то очень рано познакомилась с Генрихом Сабгиром, неофициальный, да, поэт. И Генрих мне показал этот «Метрополь» у него дома, потому что он тоже был участником, вот эти листы. И это меня совершенно потрясло. И вот те люди, которых я там увидела, и вот Аксенов, и он вскоре после этого уже уехал, Войнович уехал. То есть те люди, которые уезжали, это для меня означало, то есть я это так прочитывала, что это люди, которые вот в этой консервной банке находиться не хотят, не могут.
И задыхаются.
Вот, да, потому что если они здесь останутся, они...
Задохнутся.
Да, они задохнутся, или они должны будут вот стать как пропитаться вот этими ядовитыми парами.
Время
да?
от времени в России появляются консервные банки.
Тань, а то, что они писали, это тоже было внутри консервной банки? Только когда они уезжали, они стали для тебя теми людьми, которые ты воспринимала как те, кто против... Как свободные, которые против системы. Когда ты прошла ожог, когда ты прошла острый ком, это тоже было внутри консервной банки?
Нет, эти произведения, конечно, нет, но какие-то ранние его... Там была какая-то вот эта советская романтика, ну, в таком хорошем смысле.
Ранее.
Да, самое.
Потом, да,
потом, нет,
да,
потом естественно, уже. Так потом это уже и был уже другой Аксенов.
Он сам называл это детским садом.
Да,
уже затоваренная бочка товара.
Нет, разумеется, я читала все, собственно, его... Кстати, последний это был «Вольтерьянцы, вольтерьянки», да, это последняя его книга.
Это предпоследняя.
Нет, последняя «Редкие земли».
Я ее тоже по привычке стала читать, и я ее бросила, она мне совершенно не понравилась, и дали Букера, Аксенову за эту самую книгу, да? Но я думаю, ну как же так? Человек столько написал всего, и вот
ну, дали... Во-первых, писатель не обязан все книги написать на одном и том же уровне, да? Вспомним Толстого, я имею в виду не роман его, а вот почитайте какие-то рассказики, там можно вообще... Я хочу передать нашей польской гости слово. Я что хочу сказать? Анна, я знаю, что действительно Аксенова в Польше воспринимали как писателя свободы. То есть поляки даже учили свободе на Аксенова. Правильно это я говорю? То есть он пришел к вам как человек, который принес свою собственную индивидуальную свободу, и поляки на это откликнулись.
Знаешь, Аксенову очень повезло с Польшей, и Польша очень повезло с шестидесятниками, потому что это было первое поколение, которое приехало в Польшу после казенных советских социалистов. Вот был такой большой десант писателей в 62-м году, приехала Куджава, влюбился в Польшу, приехал Аксенов, я не знаю, Виктор, вы приезжали тогда?
Приезжал.
Да.
И, Борис Балтер, да.
Да, и их встречали на вокзале Агнешка Осецка с красной розой для Куджавы, не знаю, кто встречал Аксенова, но во всяком случае он влюбился в Польшу, и Польша влюбилась в него. В него влюбились переводчики, у него были замечательные польские переводчики.
Наш друг Федецкий.
Наш друг Жемовит Федецкий, покойный, к сожалению, переводил первые книги. И была такая тенденция, что вот коллеги, по-моему, в 60-м печатались в Советском Союзе, а в 61-м уже в Польше. «Звездный билет» в 61-м, в 62-м в Польше. Я помню, как я пошла учиться, я изучала русскую литературу в пединституте в Кракове, и нам наш профессор задал вопрос, как вы бы перевели по-польски «Затоваренная бочка Тары». Вы знаете, я не помню, кто уже был переводчиком, но замечательный польский заглавие «Бубле бечки маса товарова». Потому что непереводимо с одной стороны, а с другой стороны очень красиво это звучало. Так что Польша любила Аксенова.
Ну, был ли он писатель свободы? То есть что, за что любили Аксенова?
Конечно, это были первые несоветские люди, это были первые не чиновники, не солдаты, которые сапогом открывали двери. Это были люди, которые приезжали в джинсовых куртках, которые писали о том, как целовались с девушками, как выпивали с друзьями. Это было как
и
раз...
И вдруг польские интеллектуалы почувствовали, что такие же интеллектуалы есть и в России.
Да, и это было очень созвучно польской литературе. Ты помнишь, Хласко тогда уже звучал в Польше?
Да.
Как раз это хулиганская литература.
Хласку тогда не дали посчитать. Не перевели.
Да, нам Аксенова давали, нам Акуджаву. Я это учила все в пединституте, так что... Сейчас еще коллеги...
А вы учили?
Знаете, я помню, как «Политика», журнал «Политика» опубликовал...
Один из самых либеральных журналов.
Нет, Польшу называли у нас самый веселый барак социалистического лагеря.
Вы говорили, у нас лагерь один, но пайки разные.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
И «Политика» тогда сразу после «Нового мира» опубликовала в следующем же номере продолжение с продолжением «Один день Ивана Денисовича». И нам все это давали читать. Это было обязательное чтиво. А коллеги до сих пор фигурируют в хрестоматиях для школьников польских. Как...
Что ты говоришь?
Да, конечно.
Интересно. А вот в связи как раз с тем, что так популярен Вася был и остается в Польше, я бы хотел задать вопрос нашим гостям, моим коллегам о том, что такое быть русским писателем-западником, потому что Вася, как уже мы тут говорили, и действительно эта джинсовая куртка, это вот те самые парфюмы, которые мало кто употреблял в советское время, это американские сигареты, это правильная выпивка тоже, уже любили выпить и виски, и джин, и так далее, и так далее. Хотя водку пили больше, это уже точно не будем преувеличивать. Но я хочу вот что сказать. Сейчас как-то считается, что вот западник – это тот человек, который хочет перенести все то, что есть на Западе, в Россию. Вася попал в сложное положение, потому что он стал западником на Западе. Он уехал, и тут, в общем, как-то возникли какие-то, на мой взгляд, сложности. сложности. Но, а ведь и Тургенев был западником, и поздний Чехов, если уж говорить честно, тоже становится все более и более западным писателем. И кто такой Аксенов западник?
Я хочу тебе возразить, потому что западником Василий Аксенов был уже приезжая в Польшу в 60-е годы. Я помню, как Жемовит Федецкий, его переводчик, который был вообще красный барин и социалист, ругался, что Аксенов вообще предпочитает капитализм социализму. Что как он вообще смеет? Он не знает, что такое капитализм. Федецкий уже тогда ездил...
Марком Федецкому объяснили в свое время.
Федецкий уже тогда ездил на Запад и знал, ну и черное лицо капитализма. А Аксенов смотрел на это как...
Ну вот это был как раз тот советский романтизм, который любил не коммунизм, а капитализм на самом деле. Да, пожалуйста, конечно.
Что такое русский писатель-западник? Очень такой конкретный вопрос, о котором, в общем, мы все так или иначе думали. Это, прежде всего, абсолютно незакомплексованный человек. Это человек, которому не страшно и не опасно признавать себя человеком, принадлежащим не только этому поселку или этому районному центру.
Этой консервной банки.
Или этой консервной банки. А принадлежащим миру. И Вася этого не боялся никогда. Он действительно принадлежал миру. Он очень любил Россию. Я должна сказать, что когда я первый раз поехала в Вашингтон, я была одной из первых, кто там с ним встретился. Это был 89-й год. И мы сидели с ним в кафе, и я увидела, что у него глаза увлажнили. Что-то я ему рассказывала. Началась же перестройка, апрель, все такое пошло. И он сказал, как я хочу домой, сказал он. Как я хочу домой. Вот это я не забуду никогда. Я даже помню это кафе, этот столик. И при этом он нормальный, самодостаточный писатель, которому не страшно было любить Хемингуэя, своего Хэма, который ему посвятил.
Или Набокова.
Или Набокова, да. Или Набокова, который он потрясающе знал. Да. Ему это было не страшно, потому что он самодостаточный. Это вот этим вот нашим маленьким писателям, им очень важно быть вот этим квасным патриотом, принадлежать вот этой консервной банке. А у него не было консервной банки. Он, так сказать, был, у него был авансен.
По-моему, ты очень правильно говоришь. По-моему, когда человек талантлив, и когда он действительно знает, что литература не ограничивается только родным птичьим двором, то тогда, конечно, он может черпать там, где он хочет черпать. Да,
я хочу продолжить...
Тему западничества.
Тему Аксенова за границей. Вот второй акт этой истории. Он, когда приехал первый раз сюда, это, по-моему, был 90-й год, да?
89-й. Его Метлок тогда приехал.
И его в аэропорту на него кинулась целая толпа корреспондентов. И телевидение, радио, все рвали его. И, в общем, и он, когда приехал обратно в Америку, рассказывал про это, примерно вот как я рассказываю, кстати, коротко, с восхищением. Потом сделал паузу и сказал, а я уже забыл, что я суперстар. Это я слышал собственными ушами. Горькая реплика.
Да. И самое ироничное тоже, конечно. Самое ироничное тоже. То есть он так
конечно, ироничное. Он не назвал, что...
Да, конечно.
Я не великий
сейчас,
писатель.
Когда говорят,
правильно,
встанем с колена, размахиваем кулаками, не любим Запад, не любим Америку. Именно вот сейчас я много, все эти дни мы последние мы думаем о Васе. Я думаю, Господи Боже мой, какой же он был молодец. Как бы это было бы ему отвратительно, вот эти вот псевдопатриотические вещи. Он был настоящим патриотом, кстати. Слово
абсолютно. Да, абсолютно. Слово кстати уже... говоря, у нас на этой почве даже был конфликт в 70-м году, когда Вася оказался гораздо более патриотичный в связи с Конгрессом Пен-центра. И тогда, когда они с Женей Поповым, вообще, как бы оказались в некоторой сепарации от всего движения, потому что...
Он же, по-моему, тебе сказал, что у нас сейчас какое время на дворе?
Да.
Нацистская перестройка.
Ты мне сказал, что у нас сейчас нацистская перестройка. Это было последнее, что я от него слышал.
Два слова, но они припечатывают нас сегодня так, что... Вообще, мне кажется, что даже дело-то... Понимаете, мы сейчас говорим о западничестве. Ну, можно и Пушкина относить к западникам, а потом кто-то из славянофилов скажет, да нет, он наш. Вообще-то, конечно, все его чувства и все мысли были, конечно, связаны
с Россией,
с Россией, конечно, со своей родиной. Да. И мне кажется, нет никакого преувеличения в том, что мне кажется, что он сделал не меньше для освобождения общественного сознания нашей страны, чем
Солженицын и Сахаров. Абсолютно.
Он
абсолютно
был властитель дум, действительно. Он повлиял на поколение и качнул
и
нас.
Оформлял его.
И качнул наш дух в сторону демократии.
Вот смотри, я любил Аксенова до дрожи. Я не могу сказать, что я любил Солженицына до дрожи. Было другое ощущение. Ну да, вот просто было что-то...
При этом он же не занимался чистой политикой. Он занимался литературой, но в какой-то момент, как это вот...
Но он был властителем.
К сожалению, наверное, в России так часто бывает в последние столетия.
Да
именно честная
тоже,
литература становится наичестнейшей политикой. И почитайте, вот сейчас издательство «Эксмо» выпустило тексты его выступлений на радио «Свобода». Вот когда он сюда вот к микрофону приходил, ведь он, я помню, вся наша страна, слыша Васин голос, да, узнавая его голос, удивлялась тому обращению, которое он тоже придумал,
да,
для нас.
Да.
Он же первый сказал нам: господа,
господа,
а мы все тогда еще были товарищи.
Здравствуйте, господа.
И вдруг Вася нам говорит: господа.
Даже, кстати говоря, сначала это немножко напрягало.
Конечно, да, нет, да, это, да, просто, но это был в самый разгар застоя.
Люди писали в газеты, что какой негодяй от этого. Он нас, видите ли, называет господа.
Сегодня мы, господа, даже в трамвае.
Здесь свободы еще не было.
Ну, нет, я понимаю, но на радио свободы.
С трамваями мы мужчина и женщина.
Его вот эти эссе.
С трамваем мы мужчина и женщина.
Да.
А мы в Аэрофлоте, господа.
Как кто-то сказал, что мужчина и женщина – это жаргон публичного дома.
Эти его эссе, это его публицистика, это, мне кажется, высший класс писательства, и это традиция, великая традиция русской литературы, русского общественного изъявления в писательстве. Это блестящие, так сказать, знаки позиционирования, так сказать, мастера слова, и эти сигналы посылались нам, и вот из иммигрантского далёко не зря, и делали свое дело.
Как Аксенов иронично сказал, из иммигрантского отребья. Он говорит: ну мы иммигрантское отребье.
Я прям вижу, как он улыбается.
Да,
сейчас сказал, а я просто увидела сейчас, как он улыбается.
А можно я еще припомню,
конечно,
сколько у Аксенова было польских мотивов? Например, в «Московской саге» никто из русских критиков этого не заметил. Там герои тесно связаны с Польшей, начиная с Никиты Градова, маршала сталинского, который борется в 20-м году с Польшей. И с этого времени Польша для него проклятый вопрос, который никак он не может решить. Потом он дружит с армией Краевой, уже вместе брали Вильно, Вильнюс, как по-русски, да. И потом он видит, как НКВД увозит этих польских офицеров куда-то, и они исчезают, и он переживает за них. И даже русская жена маршала одевается в польские жакетики, которые она как-то покупает на Петровке. И он немножко возмущается. Так что я думаю, что...
Вся страна стояла в очереди за польской помадой. Это
да,
точно.
А духи быть может.
А в этом смысле... сигареты Кармен,
да,
я извиняюсь.
В этом смысле есть традиция Герцена даже у Аксенова, которая, к сожалению, в сериале никак не проявилась, эта польская тема совсем выпала.
Ну, там... А совсем смешное в связи с Польшей. Первая поездка Васи в Польшу, он где-то такой купил торшер, тогда были в моде торшеры. И это-то... А он много ездил по всей Польше, а где-то купил сам начала. И он всю дорогу этот торшер возил с собой и привез, и потом я привез польский торшер.
Это была роскошь.
Роскошь, конечно, конечно, но он проводил.
Но он вообще относился к предметам. Ну, Витя, извини, что я тебя в качестве примера приведу. В твоей пьесе «Взрослая дочь молодого человека», насколько я знаю, есть знаменитая, так сказать, аксеновская фраза, которая вообще-то стала, действительно сделалась крылатой. Он буквально, когда ты дал ему свою пьесу почитать, он возвратился и сказал: 20 лет лет им понадобилось на то, чтобы понять, что Кока-Кола – это обыкновенный лимонад.
Да, это у тебя действительно замечательно.
Ну, вот эта фраза Аксенова, которую я принял.
У нас Кока-Колу Сунимский называл колорадский жук в пене, как это перевести?
В жидкости.
В жидкости, да.
В жидком виде.
Да.
Хорошо, хорошо.
Таня хотела сказать.
Да, я, да, вспомнила, ну, вот эту как раз, я была на этой букеровской церемонии, когда Аксёну присудили. Ну, в принципе, я была с ним знакома, и иногда мы с ним где-то встречались, где-то как бы общались. Ну, так сказать, ну, я не знаю, почему-то я вот привыкла его воспринимать как человека, ну, гораздо старше себя, ну, как бы, ну, не знаю, вот вы как, тоже как, такого как, же как возраста, да, но я вас почему-то как-то лучше знаю. Ну, в общем, может быть, я робела, я не знаю. Ну,
может, робела?
Да, наверное.
А с нами не робишь,
нет, ну, я к нему с большим уважением всегда очень относилась. Конечно. И, значит, когда ему дали эту самую премию, а эта премия в течение какого-то периода давалась, это были деньги Ходорковского, да, это «Открытая Россия» давала. И те, кто ее получали, ну, а он уже все, он был под следствием, потом его посадили, и имя было непроизносимо. То есть как будто это просто, ну, просто русский букер, да. И когда Аксёну ее дали, он вышел и сказал, что... Да. Что вот эту премию, значит, это деньги...
Что он благодарен.
Он благодарен Ходорковскому, вот, который там сидит и так далее.
Это был единственный человек, который это сказал.
И это был единственный человек, который это сказал. И вы знаете, вот действительно, вот как Алла сказала, что всегда в нем действительно была какая-то естественность. То есть это не был там вызов или что-то. Это просто, то есть это так нормально.
Нормально,
то есть,
нормально.
Да, и он этим самым своим поведением... Нормальное. Показывал, что другое ненормально.
Вася сказала о том, что надо делать новые метрополи. Такие вот настают времена. Но тот самый первый метрополь, который мы делали вместе с Мариком Разовским, это все-таки стало теперь страницей не только литературной истории страны, но и вообще это в каждой сейчас книге о Советском Союзе, об истории Советского Союза. Метрополь – это просто одна из глав. Или, по крайней мере, страница. Надо сказать еще и о том, что «Метрополь» – это то самое издание, которое не было разбомблено в смысле, чтобы кто-то поднял руки и кто-то сдался. И наш старший товарищ Семен Липкин говорил о том, что после кронштадтских моряков, которые не... отказались от своих идей Совета Нобелевских коммунистов и были расстреляны, вот эта группа писателей была, пожалуй, первой, которая не была сметена натиском пыток.
Ведь
и,
почему это было?
Психологических пыток,
Витя, не мне тебе это говорить, но Вася, и следует помнить, это великий сын своей великой мамы, Евгения Гинзбург. И этот женский ряд, он же от Анны Андреевны, от Надежды Яковлевны, тянулся и к Ларисе Богораз, и к Наталье Горбаневской, и, наверное, имеет продолжение и сегодня, и никакой НКВД или КГБ этих великих женщин, так сказать, не в силах победить. И Вася в этом смысле, он совершенно осознанно, да, он производил впечатление играющего такого плейбоя, якобы поверхностного...
Якобы поверхностного
такого писателя, который вот все время играет со словом, он такой языкотворец, любитель формы, но ведь он понимал, что он делал, когда он затевал «Метрополь». Ну, помнишь, когда нас, метропольцев, в самую, так сказать, тяжкую минуту, когда тучи действительно над нами сгустились, и поддержал Андрей Дмитриевич Сахаров, я помню эту тайную встречу нашу участников «Метрополя» с Андреем Дмитриевичем, и тогда, помнится, на этой встрече, буквально прислонясь к дверному косяку, еще один святой диссидент стоял из рабочих, Анатолий Марченко, и Вася Аксенов сказал на этой встрече, чем больше они боятся нас, тем больше они сажают вас. На что Андрей Дмитриевич мрачно пошутил. Ну, ничего, скоро вы нас догоните.
Надо сказать, что это была совершенно поразительная встреча в ресторане «Араг».
Не в ресторане, а над рестораном. В том-то и дело, там не было никакого... Это была гостиная, где никакого ресторана. Это было здание ресторана, но не ресторан.
Там было, значит, это была встреча, и улица Горького тогдашняя была оцеплена. Стояли просто тогда, по крайней мере, когда я проходил, вся улица Горького была оцеплена. Значит, ждали каких-то суперпровокаций и все прочее. И когда я подошел, и надо было что-то сказать, я так замялся, а старшая из милиции говорит: «Вы диссидент?» Я говорю: «Да, проходите».
Заглянул в список, сказал: «Проходите». На «Д».
Пароль от «Рага».
В ты был на «Д».
Диссидент. Сейчас мы смеемся, а в тот момент...
Совсем был не смешно.
Холодок по спине проходил.
Ну как же. И надо сказать еще, конечно, о «Метрополе» надо сделать особую передачу в год 30-летия «Метрополи». Мы, я думаю, у нас на радио это обязательно... «Свобода» сделаем, но я вот что хочу сказать, что «Метрополь» не раскололся именно потому, что у нас был такой сильный магнит, как Василий Павлович. Ну, действительно, как-то предстать перед ним, как-то, да, вот что-то такое не сложилось, как-то кто-то сдался, кто-то... Было невозможно. Не потому, что он был суровый отец-бог, а просто он был такой человек, что как-то вот неловко было, да, вот как с этими... со «Спартаком» ленинградским. Ну, я не... проигрываю, потому что в трусах неудобно было перед женщинами. Я хочу сказать, нам, к сожалению, уже надо завершать нашу программу, что я думаю, нам друзьям, нам людям, которые знали его и долго, и глубоко, необходимо, конечно, подумать о увековечении памяти.
Конечно.
Не случайно я начал эту передачу с корабля. И с корабля и самолета. И я тут вздрогнул, когда по Шереметьеву иду и смотрю, самолет Шнитке написано. Альфред Шнитке. Это как-то, ну, уже кажется, что все уже куда-то, все уходит в страшные исторические пучины. Вот. Мне кажется, что надо подумать и о памятнике, и об улице, по крайней мере, в Казани уж в его.
Ну, да, в Казани уже это
точно,
сделаем,
правда. Вот, и вообще собрать...
Вообще-то он питерский.
Питерский, да, но папа казанский.
Да, надо к питерцам обратиться,
поэтому
сделали улицу.
Поэтому, да,
и магаданский тоже.
Да, да, поэтому мы об этом должны...
Тоже.
И польский тоже. Ну, конечно. Вот об этом мы должны помнить. На волнах «Радио Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости... писатель Алла Гербер, журналист Анна Жибровская из Варшавы, поэт Татьяна Щербина, драматург Виктор Славкин и режиссер Марк Розовский. Тема нашей передачи называлась «Аксенов». Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».